На радио «Комсомольская правда» программа «Горькие сити», в которой мы каждую неделю пытаемся разобраться, горько или сладко живется в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Меня зовут Алексей Казаковцев. Всем здравствуйте. Рядом со мной политолог, кандидат философских наук Александр Суханов.
Добрый день, Алексей. Добрый день, уважаемые нижегородцы. Но я думаю, мы обречены с тобой несколько программ подряд, еще впереди, допустим, месяц-полтора, начинать, наверное, все-таки с коронавируса, да?
Я думаю, да, от этого никуда не деться, это тема номер один, аспектов очень много, но перед тем, как мы поговорим об этой заразе, хотелось бы вкратце слушателям рассказать о важном событии локального разлива. На Похвалинском съезде произошел оползень, причем сегодня утром произошел второй небольшой оползень. Грунт попал прямо на проезжую часть. В итоге Похвалинский съезд перекрыли.
Перекрыт, да.
Минтранс оперативно отреагировал на эту ситуацию. Сейчас изменен график движения городского общественного транспорта. В основном через Молитовский и Метромост пустили все автобусы. По словам мэра города Владимира Панова, на устранение вот последствий этого оползня уйдет несколько дней.
Ну, здесь, наверное, нужно сказать с чего, что, наверное, не проходит года, чтобы у нас на каком-нибудь склоне не произошло оползня. Город расположен на холмах, город расположен таким образом, что грунтовые воды или все-таки наше хозяйствование так или иначе способствует появлению оползней. Поэтому в данном случае речь идет о чем? Что это не просто проблема оползня, а это проблема, а, содержания и контроля за склонами, и, б, с чем сегодняшний вот этот оползень связан, эти оползни, скажем, поскольку их уже два было, они связаны с проблемой, как ни странно, ветхого фонда.
Изношенные коммуникации.
Да, на гребешке, нет, на гребешке расположены здания из так называемого ветхого фонда. Часть из них переведены в статус культурного наследия. Оттуда жильцы выселены. Но эти здания никому пока не переданы. И по логике вещей, когда жильцов выселяют из какого-то дома, там необходимо отключить все коммуникации. Но поскольку дом ничей, кто дает заявку на отключение? Никто. Мэрия считает, что это не ее работа. Выселившиеся жильцы тем более не должны этого делать. Закройте за нами все коммуникации. Вот. И в результате вот такой бесхозяйственности, по-другому это не назовешь, или безответственности.
Безалаберность, вот, можно добавить.
Да, безответственности людей, которые за это должны отвечать, произошел разрыв. Действительно, не только дома ветхие, но и системы ветхие. И вот произошел разрыв, не сразу его стало заметно, накопилась вода, тем более сейчас снег еще тает. И, естественно...
Ну, снега немного, да, но он все равно,
да,
тает.
Плюс еще эта вода. Склон пополз.
Похвалинский съезд сейчас перекрыт. Огромные пробки на въезде и выезде с Канавинского моста. Ну, придется потерпеть, дорогие автомобилисты.
Я думаю, что придется потерпеть по данному случаю, может быть, и не очень много, если сейчас определят, какая вода там попала все-таки. Потому что перекрыли, а откуда-то вода все равно поступает. А вот какая вода поступает, сейчас это выясняют. Даже на анализ сдали, насколько я знаю эту воду. Вот. После этого будет принято какое-то решение по укреплению склона, по контролю за выселяемыми ветхими домами и за всеми склонами, поскольку весна, время такое, вода течет отовсюду.
Ну, а теперь перейдем к анализу не причин оползня на Похвалинском съезде, а к анализу того, что же у нас сейчас происходит в регионе в данный момент, какая ситуация складывается в связи с пандемией коронавируса.
Ну, здесь я могу сказать таким образом, что наша область, наша Нижегородская область, с точки зрения участия в этом процессе по развитию коронавируса и этой пандемии, не на самых первых местах, хотя уже отмечены 3 случая.
Одна Нижегородка,
одна
уже,
Нижегородка
выписана,
да,
из
уже выписана.
Вторая лечится. Из Германии прилетела, да, ее в инфекционную больницу.
Мы можем сказать так, что у нас пока весь коронавирус завезенный в нашу область. То есть местного заражения пока не выявлено. Но я бы не успокаивался, потому что по России в целом, да, пока очень мало, но мы знаем вот сейчас ситуация. Из Черногории вывозим наших туристов, будем вывозить из других регионов.
Из Грузии.
Не только, из других регионов, по всему миру. Вот прозвучала цифра. По всему миру у нас сейчас за рубежом 100 тысяч российских граждан, туристов. Это при том, что уже в течение месяца все просят россиян немножко посидеть дома. Мы уже говорили, что ощущение, что они просто едут охотиться за коронавирусом. И меня пугает ведь что? Ведь, например, вот совсем недавно прошла информация, что только за одни сутки в Италии умерло около 500 человек. Это не заболело, не заразилось, а умерло за одни сутки, за один день. А у нас ведь и в Италии, и во Франции, и в Германии, и на Ближнем Востоке, и где только нет наших туристов. Если их всех привезут, а это 100 тысяч человек, сколько из них может оказаться зараженными? Даже если исходить из цифры 3%. Вот и считайте. И сколько из них нижегородцев? Сколько из них постараются, пройдут, как говорится, в период инкубации, когда незаметно ни температуры, ничего?
В этом плане вирус очень коварен.
Совершенно верно.
Потому что он передается, когда у человека еще нет симптомов.
Совершенно верно. Он даже не подозревает, что он уже заразился. Вот. Поэтому не случайно сейчас принимаются беспрецедентные, я бы сказал, превентивные меры не по лечению вируса, а по предупреждению его распространения.
На территории Нижегородской области отменяются все массовые мероприятия в помещениях. Такие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Отменяются занятия в вузах, в школах каникулы вводятся. То есть, во-первых, весь список общероссийских мер обязательно на нашей территории вводится. А учитывая, что мы близко к Москве, и мы часто ездим в Москву, а в Москве основной очаг на сегодня зараженных и контактировавших с зараженными, то почти на 100% уверен, что вирус к нам еще приедет. И где-то в течение месяца-полутора он у нас будет распространяться.
Об этом говорят все врачи, вирусологи. Говорят о том, что в течение ближайших 2 недель, скорее всего, ситуация будет похожа на то, что происходит в других странах. То есть экспоненциальный рост заболевших, поэтому важна самоизоляция и карантин.
Это одно. Но я бы подчеркнул, какой момент. То, что Россия приступила к реализации этих превентивных мер раньше других, раньше, чем Европа, раньше, чем там целый ряд других стран, где сегодня зверствует уже этот коронавирус, там Америки и так далее, то у нас распространение идет медленнее. Медленнее идет почему? Потому что мы 100% сразу берем под колпак, под контроль всех приезжающих. Да, мы пока не берем всех проживающих, и, наверное, нет этой необходимости, но всех приезжающих сразу проверяем, сразу собираем о них всю информацию и со всеми, с кем они контактируют.
Ну вот как Глеб Никитин написал в своем инстаграме, парня, который прилетел из Ирака, взяли прямо
с вокзала не смог выйти.
Сняли с вокзала.
Совершенно верно, не успел выйти, и это хорошо, но он ведь с кем-то летел, он не один летел в самолете. И значит, вся группа, которая с ним летела, сейчас должна быть под некоторым наблюдением. Поэтому опасность этого вируса не в том, что его трудно вылечить или прочее. Он даже 103-летнюю женщину вылечил в Ираке от пандемии, вот, от коронавируса. Вот. А это значит, что лечить его можно.
Но при этом умер один из крупных военачальников бывших
этой страны. Это значит, поздно обратился или были какие-то хронические сопутствующие заболевания. Потому что я убежден, человек, доживший до 100 лет, здоровее любого недожившего до 100 лет.
Александр Авич, я не люблю вообще употреблять слово «паника» и не хотел бы его применять к тому, что сейчас происходит у нас в России. Скажем так, люди обеспокоены. Я на самом деле в общественном транспорте на этой неделе видел 2-3 человек в масках. Да, действительно, в некоторых магазинах сетевых особенно пропала с полок гречка и туалетная бумага.
Здесь бы я, наверное, сказал таким образом. В таких ситуациях, вот как у нас сегодня, всегда появляются люди, которые сознательно, неосознанно, поддаваясь общему настроению, начинают распускать панические слухи. Вот скажите мне, пожалуйста, какое отношение туалетная бумага имеет к коронавирусу, который связан с дыхательными путями? Где прямая связь между дыхательным путем и выдыхательным, если можно так сказать? Ее нет. Но, несмотря на это, создается паника. Гречка. Причем здесь гречка? Ведь вот это все слухи запускаются те, кому это выгодно, прежде всего. Я не беру паникеров как таковых, а вот именно кому это выгодно? Кому выгодно? Гречку уже 2 года не могут продать в полном объеме, сколько ее выращиваются. За рубеж ее не продашь, за рубежом ее не едят. Понимаете? Поэтому она потребление имеет в целом внутри России. Поэтому ее нужно реализовать.
Производители.
Да, скоро будет следующий урожай.
Это их интерес.
Да, скоро будет следующий урожай. И чего делать? Еще наращивать склады и военные запасы пополнять? Уже некуда. Поэтому ее надо продать. Создается ажиотаж. Периодически, обратите внимание, неважно под каким предлогом, гречка раз в 2-3 года начинает подвергаться...
Это происходит сезонно, я с вами соглашусь. Вот. И повышение цен происходит вне всяких пандемий.
Как раз хотел закончить мысль, которую начал, что каждые 2-3 года гречку вот так сметают с прилавков под разными предлогами. Но у меня такое ощущение, что те, кто последний раз сметали эту гречку, не успели ее до сих пор съесть, а уже им предлагается второй раз ее закупить. Я помню, последний раз, когда такой ажиотаж был, писали про женщину, которая умудрилась закупить 300 килограммов гречки. Я даже не представляю, где она это смогла хранить. Это мыши, наверное, все съели.
И в этом есть опасность большая, что нереализованные объемы гречки, не утилизированные гражданами, которые ее скупили, люди просто ее выбрасывают. И это прекрасный корм для кого? Правильно, для крыс.
Да, совершенно верно. А с другой стороны, это приводит еще и к тому, что при таком ажиотаже нарушается кривая спроса предложения. Вот смели сегодня туалетную бумагу, смели гречку. Завтра это все появится, заведут в больших объемах, потому что спрос есть, а его уже нет, насытились. Понимаете? И вот это все приводит к дисбалансам, приводит к тому, что начинает исчезать еще что-то третье, начинаются панические настроения. А панические настроения, вы знаете, во время войны паникеров приравнивали к предателям со всеми вытекающими отсюда последствиями. И поэтому и Глеб Сергеевич, и президент четко дали понять, паникерство должно наказываться.
Губернатор региона поручил жестко контролировать цены в магазинах. Он встретился с главой УФАС Ленаром Шафигуллиным и сказал о том, что фейковые новости создают нездоровый ажиотаж в магазинах и аптеках, и попросил УФАС оперативно реагировать на такие сообщения. Ну, Шафигуллин, естественно, заверил, что мониторинг цен ведется ежедневно.
Это должно быть, безусловно, но это должно быть продолжено и тем, что за распространение фейковых новостей нужно нести ответственность. Поскольку вы воздействуете на людей, вы создаете панические настроения, вы создаете толпу. Эта толпа начинает кипеть, а толпа кипящая – это неуправляемая сфера.
О наказании известно, насколько я знаю, сейчас всем Роскомнадзор об этом предупреждает, предупреждает и средства массовой информации, и всяких блогеров, и паблики в социальных сетях. Буквально час назад я увидел информацию о том, что ФСБ и вместе с другими правоохранительными органами обнаружили жительницу, выявили женщину в Амурской области, которая распространяла эти фейки. И ей сейчас грозит штраф до 100 тысяч рублей.
И уголовная ответственность даже.
И уголовная ответственность. Поэтому... Глеб Никитин побывал, в каком-то из сетевых магазинов, лично проверил наличие всех товаров на полках, и вот что он сказал по этому поводу.
Заехал специально в супермаркет с учетом новостей в определенных соцсетях о ажиотажном спросе, о дефиците товаров. Дефицита нет, полки полные, ажиотажа тоже нет. Поэтому, дорогие нижегородцы, просьба не реагировать на фейковые сведения в соцсетях и в других информационных источниках. У нас полностью сформированы запасы, продуктов хватает, цены под контролем, повышения тоже не допустим.
Ну и по поводу фейковых новостей губернатор тоже прошелся. Вы слышали наверняка про самолеты, вертолеты, которые якобы...
Это даже слышать не надо.
С дезинфекцией, дезинфицирующие вещества должны были распылять чуть ли не над всей Россией.
Это известная формула. Чем несуразнее ложь, тем быстрее в нее верят. Понимаете? Поэтому здесь, наверное, вот... Но я бы хотел, наверное, повернуть наш этот разговор об этом коронавирусе еще в одно русло. Обратите внимание, коронавирусы появляются достаточно регулярно. Атакуют человечество, люди гибнут в определенных пропорциях и в определенных количествах. Но еще ни одна атака коронавирусов не приводило вот к таким результатам. Вы посмотрите, весь мир разбалансирован.
Такого не было ни со свиным гриппом, ни с атипичной пневмонией.
Почему? Почему такое вдруг стало происходить? Вот обычный вроде бы грипп. Если взять по оценкам специалистов, они говорят прямо, обычный грипп, условно говоря, у них там есть коэффициент опасности 2,2. У этого коронавируса 2,4. разница абсолютно несущественная. От других болезней людей гибнет в течение года и такого периода времени гораздо больше. Но никто же не говорит об этом, не шумят об этом. Более того, угроза заразиться не столь высока, как она может показаться. Вот вы сказали, в масках мало ходят. А по сути дела спасает не маска, спасает гигиена, разумность.
Во взаимоотношениях, руки мыть
чаще надо. Да, это гигиена, элементарная гигиена. Вы понимаете, чему мы народ учим? Мойте руки чаще. Этому учат в детском саду и в первом классе. Дети, мойте руки перед тем, как сесть покушать, перед тем, после того, как пришли с улицы, после того, как сходили в туалет. Это что, это открытие? Это какая-то особая система болезни, против которой вот такое неожиданное средство – руки мыть. Понимаете, в чем проблема-то? Обычные средства превращаются в авралы, ажиотажи и так далее. Не надо этого делать. Это обычные нормальные явления. Но, еще раз говорю, такого не было, чтобы, например, Сербия запрашивает помощь у Евросоюза в необходимом медицинском оборудовании, и ей отказывают.
А в чем причина? Вот понимаете, ваше мнение политолога.
Причина, мне кажется, заключается в нескольких вещах. Первое, на что бы я обратил внимание, что в отличие от всех остальных атак вирусов, этот вирус каждая страна лечит сама у себя. Более того, есть страны, которые отказываются лечить граждан другой страны, оказавшихся на ее территории, с этим вирусом. Они говорят, забирайте своих к себе и лечите их там.
Накануне Австралия закрыла свои границы.
Закрыть границы – это одно. Но ведь в Австралии есть наши туристы. Так же, как в Черногории были наши туристы, которых сейчас вот вывозят. Так? Вот. Они отказываются их лечить.
Наш бывший сотрудник «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде Светлана Строкан сейчас находится в Чехии и не может оттуда улететь.
Это да, потому что ее никто не хочет вывозить. И там она лечиться тоже не может, только если за деньги, если заболеет. Понимаете, в чем дело? То есть все говорят, нет, это дело каждому свое, своя рубашка ближе к телу, мы своих лечим. Мы своих, может быть, вывезем, а вы своих вывозите. Знаете, это как дети поссорились в детском саду. Ты забирай свои куклы, я заберу свои машинки. Вот нечто подобное. А о чем это еще свидетельствует? Это свидетельствует о самом главном, о чем пока редко и мало говорят. Это говорит о том, что мир глобализации, глобальный мир, рассыпается. Модель мира, построенная на глобальной модели экономики, рассыпается. И это вот первые показатели. Не все вместе решают проблемы, а каждый сам по себе.
И есть уже... Все разговоры о международной солидарности.
Это уже не имеет значения.
Об открытых границах, общем рынке.
Спасайся кто как может. Есть даже уже экспертные оценки, что после победы над этим вирусом Евросоюз может разбежаться. Потому что невозможно так. Как Сербия будет в Евросоюзе, если ей никто не оказал помощь? Как там кто-то другой будет в Евросоюзе, та же Италия? Если из нее все разбежались, но ей же сейчас помощь нужна, она в самом плачевном ситуации.
Но французы помогают французам, так, испанцы испанцам, итальянцам, совершенно они верно. Не помогают.
В Великобритании вон премьер вообще заявил, а что помогать-то? Ну, кто умрет, тот умрет, ребят, что суждено тому... Как говорится,
Борис Джонсон известен своей эксцентричностью.
Да, вот. Но это не просто эксцентричность. Это система взгляда англичан на окружающий мир и на свое место там.
Но они не зря решились на Брексит.
Совершенно верно. Поэтому это вот первый вывод, который следует. Мир глобальный перестает быть оптимальным. Причем для всех. В том числе и для Америки. Америка ведь тоже не спешит помогать. Америка начинает искать, кого обвинить в том, что этот вирус появился. То китайцев, то русских, то еще кого-то, неважно. Важно, чтобы кого-то найти и закрыться от всех. Ведь американцы чуть ли не одни из первых запретили к себе въезд и выезд своих. Сейчас вы уже не оформите визу в Америку. Это вот один аспект. Я бы его назвал, может быть, несколько политическим. Вторые аспекты, которые возникают при оценке этого явления, заключаются в том, что рушится глобальный мир, как следствие рушится мировая торговля. Рынки, мировые рынки, они перегреты, они переполнены. Вы понимаете, наша планета ограничена. Мы можем в нее очень много всего накачивать, товаров, прочих вещей. Вот. Но она не безразмерна. И вот понимаете, в чем дело? Если Маркс когда-то нас учил, что капиталист бегает за покупателем, а маркетинг создавался как привлечь покупателя, то мир как бы перевернулся. Сейчас задача не в том, чтобы произвести больше товаров, а задача в том, чтобы впихнуть этот товар покупателю. Теперь главный на рынке не производитель товаров, а покупатель. Посмотрите, вот мы говорим, товары все в избытке, их нет недостатка. Машины. В любой салон заходите, машин стоит целые салоны. Рядом с салонами стоят машины. Если в 90-е годы у нас иномарок практически не было, а если и были, то они были не менее чем десятилетки и старше, то сейчас вы таких машин не найдете. Сейчас машины 3-5 лет максимум.
Я правильно понимаю, что вы говорите о проблеме перепроизводства? Предложение превышает спрос?
Совершенно верно. Вот это и называется. Рынки перегрелись. Товара много, его некуда девать. Поэтому нужно придумывать, как миру и капиталисту... Ведь капиталисту нужно что? Прибыль. А прибыль только за счет продажи товара. А продавать-то некому и нечего.
Но об этом, Александр Авич, мы поговорим и на следующей, и на позаследующей неделях. Тема
более подробно.
Более подробно. Будем следить за ситуацией, держать руку на пульсе. Но мы уже как-то, Александр Авич, с вами перешли на...
На последствия этого кризиса.
На последствия, в том числе для российской экономики.
Да, перешли на последствия. И это вот тоже особенность этого коронавируса. Он влияет не только на здоровье людей, но он влияет еще и на глобальную экономику, и на состояние мировых систем и так далее, и на деятельность политиков и так далее. Поэтому я, наверное, хотел бы еще в продолжение разговора о возможной панике, которой распространяются панические слухи, подчеркнуть, что сейчас начинается не просто распространение панических слухов, а спекуляция на снижение цены на нефть, даже не снижение, падение, надо прямо назвать, падение цены на нефть. И волантильное увеличение стоимости доллара по отношению к рублю. Уже планируют, что он достигнет и 100 рублей, и все пропало, и караул. И нефть 25 долларов. Это было примерно тогда же, когда разваливался Союз, значит, и Россия скоро не устоит и развалится. Опять Америка готова победить, ну, а саудиты, как всегда, на стороне Америки подыгрывают. Вот мне кажется, что здесь такой подход неправомерен. Неправомерен по нескольким причинам, о которых мы где-то говорили, где-то, может, не говорили, можно повториться. Во-первых, за те годы, что мы прошли в 21 веке, изменилась структура экономики России. И это не слова, это не пропаганда. Если в 90-е годы мы действительно зависели, а, напрямую от продажи нефти, и, б, от того, что доллары от продажи за нефть не попадали в Россию, а оставались за рубежом, это было одним из условий концессий по продаже нефти, по продаже газа за рубеж, и пришлось немало поработать, чтобы эти доллары стали возвращаться в Россию, как это происходит сегодня. Второй момент. Доля доходов от продажи нефти и газа сейчас сопоставимо с долей от доходов от продажи продовольствия за рубеж. Понимаете, когда такое было? Даже в 2013 году этого не было, с которым привыкли сравнивать прошлого века. Сегодня Россия действительно сделала большой шаг вперед, и это надо признать. И хватит фотографировать скворечники в деревнях, которые еще где-то сохранились на участках, и заявлять, что вся Россия ходит в туалет без канализации вот в такой скворечник.
Ну, хорошо,
все, кто в России сегодня живут, понимают, что это уже далеко не так. И второй момент.
Но Силуанов заявил о том, что российская экономика потеряет, причем теряет до 1% ВВП.
Нет, российская экономика потеряет, безусловно, поскольку... Но потеряет не за счет того, что она на нефтяной игле сидит, а за счет того, что сокращаются доходы от проданной нефти и газа. Если товар подешевел, доходы снижаются, да. Более того, на определенном этапе, вот сейчас месяца 2-3, наверное, вот по моим оценкам, они будут ниже себестоимости. То есть мы будем торговать в убыток, поддерживая те решения, которые сделала Саудовская Аравия, 25%. Но при этом мы должны учитывать, что если для Саудовской Аравии, я, по-моему, в прошлый раз говорил об этом, баррель нефти оптимален, если он стоит 82 доллара, а для нас 40 долларов. А теперь поставьте 25. Кто теряет больше? Потеряют больше саудовцы. Если взять американскую сланцевую нефть и газ, то там тоже соотношение примерно такое. Себестоимость их где-то на уровне 40 долларов. И на 25 они теряют. А поскольку у них еще идут затраты на доставку этой нефти и газа, сжиженных танкерами и прочее, то, естественно, что потери еще больше увеличиваются. Поэтому большинство экспертов мировых исходит из того, что Россия подготовилась вот к этой торговой войне последствиям, и она скорее это переживет. И лучше, без Да, она потеряет, вот там, может быть, миллиард, может, триллион долларов за год. Но у нас запас сделан, кубышка, так сказать, российская, в объеме более 7% от ВВП. И этого запаса при разумных расходах хватит на 6-10 лет. Даже если вот так сохранять. Но я думаю, что уже летом ситуация изменится. Уже в третьем квартале цены на нефть. Уже сейчас появляются сообщения, что цены поползли немножко вверх, пока волатируясь. И то же самое будет с рублем. А поскольку мы сейчас, извини, перебиваю и не закончу уже мысль. А поскольку мы сейчас от доллара во внутреннем экономическом обороте зависим гораздо меньше, практически независим. У нас сейчас внутри страны в долларах расчетов нет. Внутри страны. Все в рублях. Следовательно, уменьшился доллар в цене, увеличился доллар в цене на внутренний рынок, это перестает оказывать такое влияние. А поскольку Мишустин приказал отслеживать стоимость товаров, в том числе стоимость бензина и других вещей, то я думаю, что ближайшие 3 месяца это будет очень жестко отслеживать.
Вот такой экономический прогноз от политолога Александра Суханова. Давайте затронем последний, наверное, аспект последствий распространения коронавируса. 22 апреля должно пройти всенародное голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Президент страны уже заявил о том, что все будет зависеть от ситуации. Если надо будет, то срок голосования перенесут, рассматривают самые разные варианты, в том числе и онлайн-голосование, ну, здесь, и досрочное голосование.
Да. Речь идет о чем? Что, ребята, не надейтесь, коронавирус будет острее, коронавирус задержится или еще что-то, но поправки в Конституцию будут проголосованы. Вот в какой срок, какими методами, в каких формах, это не принципиально. Принципиально получить ответ от населения. Вот поддерживают они эти поправки, включая ту самую страшную для оппозиции с обнулением сроков президентства, или не поддержат. Вот это принципиально. И второй момент. Оппозиция прекрасно понимает, если эти поправки в Конституцию будут приняты, их надежды на создание, на изменение формы управления в России путем Майдана там или каких-то болотных площадей и так далее не пройдут. Конституция это уже запрещает. Торговаться с зарубежными партнерами по поводу того, что мы вам передадим Курилы или мы вам передадим Крым обратно, тоже будет невозможно, потому что есть поправка о неотторжении российских территорий. Понимаете? И поэтому сейчас идет борьба не за смысл поправок, а идет борьба за недопущение любых изменений, чтобы сохранить возможность, теоретическую возможность провести Майдан и убрать ненавистного Путина. Вот о чем идет речь. А вот хочет ли этого народ, как заявляют нам господа оппозиционеры, не знаю. Не знает этого Путин, не знает этого никто. И вот голосование должно быть проведено. Не случайно они говорят, не ходите голосовать. Потому что если не придут голосовать, скажут, а вы подтасовали результаты, и поэтому мы вам не верим. И на фоне того, что как было в 2012 году, мы не верим результатам выборов, долой избирательную комиссию, долой то-се, мы начинаем действовать. И их готовы поддерживать.
По поводу оппозиции на 78-м году жизни, давайте немного отвлечемся. На 78-м году жизни умер писатель и политический общественный деятель Эдуард Лимонов. Да. Как вы относитесь к этой противоречивой во многом фигуре?
Я могу сказать таким образом. Действительно, фигура противоречивая. Надо только напомнить нашим слушателям, что он по факту рождения нижегородец.
В Дзержинске он родился.
Родился в Дзержинске.
Но детство провел в Харькове.
А рос уже в Харькове, потом в Москве, потом эмигрировал в США, потом во Францию. Но момент какой, обратите внимание. В 90-е годы, когда развалился Советский Союз, большая часть оппозиции из Советского Союза уехала, получила возможность, свободу и прочее. А Лимонов вернулся.
А он вернулся.
Он именно вернулся. То есть он оппозиционер очень интересный и специфический. Да, он был всегда оппозиционером. Антисоветчиком его называли, как только не называли. Но
проверяли все, и КГБ да, здесь, и ФСБ-то, ФБР
там. Да, да, да. У него, потому что он там тоже был оппозиционером. Понимаете? У него были некие свои взгляды, представления. Их, наверное, трудно назвать социалистическими. Они ближе к троцкистским, может быть, вот на мой взгляд. Но они у него были, и он за них готов был бороться.
Он даже внешне чем-то на Троцкого
похож. И когда он вернулся в 90-е годы сюда, в Россию, и увидел, что в России возрождают капитализм, с которым он боролся там, он стал оппозиционером власти. Но когда в 2014 году был решен вопрос по Крыму, он поддержал, потому что он был русским, потому что он поддерживал интересы России. И вот, с одной стороны, он оппозиционер, но он оппозиционер всему, что развивало капитализм, что развивало несправедливость, что развивало сверхбогатство одних и приводило тем самым к бедности других.
А как вы оцениваете его литературные таланты?
По литературным талантам у меня более противоречивое мнение о нем, потому что несколько произведений я его читал, начиная там с его знаменитого «Это я, Эдичка», но в целом художественный слог и стиль мне показались не очень для меня приемлемым. Поэтому как писатель я его не особо воспринимаю, а вот как политического деятеля, как публициста он писал, конечно, хорошо. И он был честным в своих отношениях с людьми и был честным в своих представлениях о справедливости.
Полгода остается до выборов в Думу Нижнего Новгорода. До единого дня голосования осталось полгода. Ну, если вдруг коронавирус, опять же, не внесет какие-то коррективы, даты не сдвинутся, что сейчас происходит в городской думе? На какой стадии подготовка к выборам? Видны ли какие-то, на ваш взгляд, телодвижения со стороны партии или отдельных политиков?
Ну, если говорить о подготовке к выборам, то, наверное, надо отметить некоторые изменения, которые произойдут с городской думой в ходе вот предстоящих выборов. Во-первых, на сегодняшний день в городской думе 47 депутатов. Из них 12 избраны по партийным спискам. И 35 в одномандатных округах. Вот на сегодняшний день по предложению губернатора депутаты сами же приняли решение. Следующий состав Думы будет состоять из 35 депутатов, избранных исключительно по одномандатным округам. По партийным спискам в городскую Думу выбирать не будут. Я уже в некоторых комментариях говорил на этот счет, что я согласен с таким подходом по одной причине. На уровне муниципалитета говорить о политической борьбе, мне кажется, не совсем корректно. Понимаете, партии борются за власть на уровне государства, а государственный уровень управления – это федеральный и региональный. А муниципальный уровень – это не борьба за власть, это борьба за улучшение жизни людей, это решение конкретных проблем конкретных людей. И какая тут политическая борьба? Иванов, ты не в той партии, я не буду решать твоих проблем? Так, что ли, политическая борьба должна? Ой, Сидоров, ты за меня не голосовал в прошлый раз, можешь ко мне не приходить до следующих выборов. Вот что политическая...
Но местные-то политики мыслят немножко по-другому.
Местные политики мыслят по-другому в одном ключе, если говорить о политиках. Их задача – возбудить интерес к себе, их задача – продать себя. Вот редко используют этот оборот, но это действительно депутат – это человек, который продает себя избирателям. Это товар политический, с одной стороны, да. С другой стороны, это особый товар. Избиратель должен иметь возможность на него влиять, на этот товар. И он хочет понравиться избирателю. И каждый депутат или кандидат в депутаты пытается говорить избирателю не то, что он думает, не то, что он будет делать на самом деле, а он говорит избирателю то, что от него избиратель хочет услышать. И вот когда эта проблема, какой партии ты принадлежишь, проблема, какие политические взгляды ты будешь ставить во главу угла, уходит на муниципальном уровне, потому что дорога, она вне зависимости от политических взглядов, должна быть хорошей, потому что вода должна поступать в дома чистой, питьевой там и так далее. Какая разница, каких ты политических взглядов? Ты или это решаешь, или не решаешь. Поэтому во главе угла при выборе депутатов муниципального уровня встает вопрос о их способности понимать и решать проблемы жизнедеятельности, Вот если они научатся эти проблемы решать, если они будут знать, какие проблемы у избирателей, то в следующий раз, может быть, их можно будет избрать и в более высокий орган управления, где будет уже политика, где нужно будет принимать законы, которые будут определять деятельность муниципалитета. А на уровне муниципалитетов принимаются не законы, на уровне муниципалитетов принимаются правила решения задач. И политика здесь излишне.
Ну вот интересная информация от Ассоциации политтехнологов Нижегородской области и социологической службы «Нижегородское мнение». Они измерили электоральные настроения нижегородцев. Выяснилось, что фамилию своего депутата Гордумы знает лишь 9% нижегородцев. Большинство горожан, 90,8%, не смогли вспомнить имя своего избранника. Ну и еще забавно, среди экзотических вариантов ответов, которые называли нижегородцы, депутатами Гордумы называли Владимира Жириновского, топ-модель Наталью Водянову и писателя Захара Прилепина.
Потому что они, может быть, и депутаты в Госдуме там, кто-то из них. Кто-то просто на слуху. Почему бы и нет? Это говорит о двух вещах. Первое, что на сегодняшний день для основной массы населения политика слишком далека, чтобы в нее вникать. А это-то как раз и является свидетельством того, что человек живет не так плохо, как нам рисуют противники, оппоненты. Она гораздо лучше, потому что когда человеку действительно плохо, он идет в политику, он идет на митинг. А давайте посмотрим, много ли людей у нас на эти мероприятия ходит. Пока нет. К выборам еще не разобрались, кого выбирать. И я вам точно скажу, придут голосовать, найдут какую-то фамилию. Вот на муниципальном уровне чаще всего голосуют за тех, за кого знают. И поэтому, если нашли знакомую фамилию, за нее проголосовали, а через день уже забыли за кого.
Вернемся с политологом Александром Сухановым через неделю.
До свидания, до новых встреч.